Ну вот, братья и сестры, нам нужно продолжить с вами тему о страстях, как очень существенную, очень важную, абсолютно необходимую для нашего спасения. К горькому сожалению, нужно признать, что в последнее время учение о страстях почти не преподается. Если оно где-то и преподается, как-то преподносится, то только иногда и в теоретической форме. Нам бы с вами нужно знать опыт практического применения вот этой науки, которая называется аскетика, именно в том приложении, которое касается нас, мирян, обыкновенных, современных, сегодняшних христиан. И это не просто какая-то наша задача в виде увлечения или развлечения нашего, это насущное средство спасения. То есть, если мы будем относиться к учению о страстях как о необходимейшем знаниям, необходимым для нашего спасения, тогда отношение к этой науке изменится. Тогда мы не будем удовлетворяться только тем, что почитаем какие-нибудь статьи современных авторов на эту тему или попытаемся почитать творения древних отцов, которые нам очень плохо понятны, или даже попытаемся изучать творения святителя Игнатия, который попытался адаптировать нам древние аскетические знания нам более близким по времени людям. То есть и нам они, естественно, ближе и несколько понятней. И не только знания нам нужны, потому что знания надмевают ум и больше ничего. Нам нужно практическое применение этих знаний. И вот в этом заключается главная проблема, потому что бывает так, что нет рядом человека, который бы научил нас, как это делать. Научил нас, как применять на практике вот эти самые хотя бы некоторые знания, которые для нас сейчас доступны. Впрочем, я, наверное, неправильно сказал некоторые знания, потому что нынче для нас доступно практически все, что необходимо для спасения. Любые знания сегодня нам доступны. В первую очередь, это знание догматов веры. Если мы с вами хотим войти в церковь, чтобы иметь доступ к благодати Божьей, которая в церкви действует, в таинствах церковных, то мы должны с вами как бы иметь тот некоторый пропуск в церковь, как и в любую другую организацию, по примеру, скажем, другой какой-то земной организации. Нам надо иметь какой-то определенный документ, пропуск, чтобы меня туда могли впустить. И только там я могу получить какие-то себе блага, пользу. И вот этим пропуском, теоретическим пропуском, является знание основ веры и, в первую очередь, точное, правильное знание догматов. Святитель Игнатий говорил, что знание основ веры должно быть хотя бы и простым, но все-таки точным, потому что неточности знания догматов – это будут ереси, это будет ложь, а ереси – это хула на Святого Духа. И такой грех является смертным, и он не может быть прощен. Поэтому, как бы мы с вами ни пытались уклониться вот от приобретения вот этих важнейших знаний, мы играем с огнем. Святитель Игнатий говорит, не играйте своим спасением. Мы упускаем вот это драгоценное время, когда мирно, спокойно пока еще везде, гонений никаких нет, и мы могли бы заняться тем, чтобы проверить себя на знание основ веры. То есть пройти вот это очень важную часть оглашения, чтобы убедиться, что у меня нет ересей, у меня нет таких вот опасных отклонений, которыми я могу оскорблять Бога, хулить Духа Святого, и тогда, как бы я ни старался все остальные дела делать в соответствии с верой, но я не смогу получить и принять благодать, сколько бы я ни наделал добрых дел. Мое все это добро будет замазано вот этой грязью богохульства, если есть какая-то хотя бы в уме ересь. Поэтому проверить себя очень важно. Проверка не составляет какого-то очень большого труда. Это несложный процесс, но надо в нем утвердиться, в этих знаниях надо четкие именно знания иметь. Дальше, если мы хотим спасаться, нам нужно знание своей души. Что мы из себя представляем? Каково наше состояние? Зачем это нам нужно знать? Вот сейчас некоторые говорят, что зачем вы голову людям забиваете? Живут люди, в церковь ходят, молятся, свечи ставят, добрые дела делают. Ну что вам еще надо? На исповедь ходят, даже и на причастие бывают. Зачем вот это нужна глубина, вот это копание? Мы что с вами, монахи что ли? Начинают выдвигать какие-то претензии, что ну, это мешает только современным христианам, современным прихожанам, мешает, отпугивает их. И здесь есть некоторая доля правды. В чем причина? Преподобный Симеон Новый Богослов, он говорит, что есть три основных таких страсти, от которых растут все остальные страсти. Это его такой особый взгляд, и он вполне, ну, вполне объективный, вполне правильный, потому что и другие святые отцы говорили, что есть страсти начальные, а есть те страсти, которые уже от этих рождаются. И вот этими начальными страстями преподобный Симеон называет сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Вот от этих трех, он говорит, плодятся все остальные. А все остальные в совокупности с этими, вот их восемь учителя церкви во все времена видели, обозначали и изложили в своих трудах. Итак, вот почему же нам сегодня учение о страстях так противно? Почему оно нас так огорчает, отпугивает? Почему мы от него смущаемся, бежим и даже говорим, что если такое спасение, то или если такая вера и так надо жить, то я не могу. Я не готов, некоторые люди говорят. Я подожду. Я пока вот в таком виде, я могу. А если вы вот это предлагаете, я пока так не могу. Не трогайте меня. И вот недавно услышал такое откровение от человека, который 10 лет в церкви, 10 лет тому назад, я сам своими ушами слышал, при разговоре, это были первые, наверное, попытки этого человека прихода к вере, и она тогда сказала, что главная цель моей жизни – это спасение. Вы слышали когда-нибудь такое, чтобы люди говорили? Вы сами так считаете? Вот если кто-то такие есть, люди серьезные, то это не каждый так может сказать. Потому что столько хлопот, столько проблем в жизни, столько дел, семья, дети, работа, здоровье, там сад, огород и все прочее. И вот нашелся человек, который 10 лет назад объявил открыто при мне свидетели, что главная цель ее жизни – это спасение. И поразительное дело, с тех пор этот человек кувыркается 10 лет, кувыркается, не успеет встать, опять бес ставит подножку, опять роняет то в одну сторону, то в другую сторону. И вот по прошествии 10 лет вот этих страшных попыток вставать, причем раз человек объявил, что хочет спасаться, он и делает какие-то попытки действительно, но вот эта трудность подъема, вставания, трудность вот этого продвижения по узкому, тесному, скорбному пути, она не была понятна ей все эти 10 лет. И вот недавно, буквально это вот на днях, этот человек говорит следующее. Сейчас я, наконец, начинаю понимать, что такое спасение. Вот можете себе представить, человеку потребовалось 10 лет. С того момента, когда он объявил, что главная цель его жизни – спасение, и только через 10 лет этот человек признал. Я же, говорит, не понимала, какое оно спасение, и я не знала, как это трудно. Вот правда. Если вспоминать свои первые годы прихода к вере, то я помню, что какие-то такие же впечатления были, стремление к вере, к церкви, к Богу, но свое какое-то неправильное совершенно стремление. Вот мне хотелось, чтобы в таком же виде, вот в каком я пришел, вот в таком виде я бы и шел дальше. И ничего бы не надо было внутри искоренять, с кровью вот оттуда выдирать из сердца. Ну а что выдирать, если я не знал, что надо выдирать-то оттуда? Вот этот человек 10 лет никак не мог до глубины понять, что надо оттуда выдернуть, что там живет в сердце этого человека. И только тогда, когда вот это внутреннее заставляло падать и разбиваться неоднократно за эти 10 лет, с тяжелейшими такими кровопролитными страданиями, потом выходить из этих всех своих трагедий, вот только через 10 лет родилось какое-то определенное просветление ума, при котором она смогла сказать, так оказывается, это так трудно. Если бы, говорит, я тогда знала, как это спасаться, я, говорит, не знаю, сказал бы я тогда эти слова или нет. А при напоминании вот этих слов она признала, что да, она помнит, как она это объявила. И вот 10 лет попыток. Нельзя сказать, что этот человек ничего не делал. И тем не менее, вот эти вот попытки, они были, оказывается, вот такими тяжелыми. Сейчас только родилось понимание. Сейчас только происходят первые опыты вот этой ломки самой себя для того, чтобы действительно для спасения что-то начать делать. Сейчас только первые какие-то намеки на то, что у человека что-то начинает получаться. Вот, оказывается, 10 лет вот эти вот ушли только на осознание, только на осмысление. И если я скажу, что это стандартный путь, и что для каждого из нас это так должно быть, то я неправду скажу. То есть я не хочу вас пугать, не хочу сказать, что каждому из нас придется 10 лет кувыркаться. Далеко не так. У каждого свой путь. Кто-то 3 года вот так вот кувыркается, встает, падает, делает попытки, потом опять падает. А некоторые бросают и уходят, и не желают больше заниматься этим, потому что это так трудно, как кровь проливать. Отцы сказали, что это сравнимо с распятием на кресте. Ава Лонгин сказал вообще прямо: дай кровь и прими дух. И вот это пролитие крови, оно не просто какая-то теоретическая формулировка. Это реальная правда христианской жизни. Если мы хотим как-то по-другому войти в Царство Небесное, то мы просто не знаем эту правду. А мы должны ее знать. И Господь нам в Евангелии об этом говорит неоднократно. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». И вот это отречение от себя, первый этап, отречение от себя, вот это есть очень болезненное, очень трудное, кровопролитное начало, при котором человек должен понять вообще, в чем заключается христианская жизнь. Что сегодня во мне противоречит тем законам, который установил Христос для нашего спасения, тем законом, по которым Он нас будет судить на суде своем. И как только вот это понимание в сознании впервые проявится, как-то откроется, вот тогда возникает первый определенный ужас какой-то, потрясение, может быть, для нас. Так что же это такое? Значит, вся моя жизнь прожита не так. Да, правда. Вся моя прошлая жизнь прожита не так. Так я что, всеми своими прошлыми делами и даже самыми добрыми делами, которые общество признает, мир признает как добрые, как положительные, как полезные, ставят в пример, и что я этими всеми делами не только худыми, не только грехами, а и своим добром, оказывается, я тоже приносил жертву сатане. Да, это тоже уходило в жертву сатане, потому что эти добрые дела были смешаны со страстями. Они отравлены ядом греха. Тогда что, все мои вот эти добродетели, которые я мечтал, что я их приобрел, а значит, они никчемны? Да, никчемны, потому что они есть смесь. Смесь. Если пищу посыпать ядом, как говорит свидетель Игнатий, хотя бы щепоткой яда, то вся пища становится ядом. Вся пища становится опасной и смертельной. Итак, вот такой взгляд на самих себя, он должен отрезвлять нас. Он, с одной стороны, некоторые жалуются, говорят, это вводит в печаль. Когда мне говорят такие вещи, у меня сразу отчаяние рождается. Я больше не хочу ничего делать. Мне так страшно, а кому на крест идти не страшно? Ну, это правда. Каждому было бы, сейчас нам предложили, или вера, или смерть, ну, трудно было бы выбирать. Каждый из нас, вот, оказавшись в таком положении, если бы оказаться, то никто не знает, как мы себя поведем. Как мы будем пытаться отстаивать веру, выражать свое согласие со Христом и отрекаться от тех ложных предложений, которые могут нам делать ради того, чтобы мы приняли жизнь, приняли хлеб, но взамен Христа, вместо Христа. Но это начинается все. Вот рассуждение о таких вещах очень страшным кажется. Оно очень тяжелое, такое болезненное, разрывает даже сердце. А начинается все с простых вещей, с борьбы со страстями. Вот если мы в этом малом, как отцы говорили, будем верны, тогда мы и во многом тоже верны окажемся. Если мы вот в этом малом, в борьбе со страстями, не сможем делать то, что нужно, отрекаться от себя, брать крест свой с кровопролитием, не только со слезами и с потом, но и с пролитием крови, если это требуется, и нести этот крест, идти за Христом. Опять же, куда идти за Христом? Мы хотели бы за Христом в Царство Небесное. Но прежде чем Господь в Царство Небесное вошел, Он сначала на кресте умер. Он претерпел, перенес вот эти страдания ради нас, ради нашего спасения, за наши грехи, и умер. Вот нечто подобное предлагает и нам Господь. Если мы хотим за Ним, следом за Ним войти в Царство Небесное, то нужно отречься от себя, взять крест свой, Потому что пока мы от себя не отречемся, мы крест не можем взять. Если мы думаем, что мы несем крест, а от себя не отрекаемся, от своей воли, которая основана на чем? Как вы думаете? На страстях. Своя воля вся основана на страстях. Она рождается из нашего сердца. В сердце страсти. И вот если вся наша воля, вся любовь к себе, вот это сластолюбие, сребролюбие и самолюбие, если оно в нас имеется, и мы на основе этого принимаем все свои жизненные решения, то тогда мы от себя еще не отрекались. Потому что это то, как мы родились, то, как мы воспитывались, то, как мы развивали в себе вот эти дефекты души, болезни смертельные, они так и проявляются в нас. Вот так вся наша жизнь и устроена. И причем вот эти наши проявления, которые исходят из сердца, из страстей, они могут очень интересно заворачиваться в красивую обертку христианства. И мы можем выглядеть уже как христиане, но при этом можем сохранять свои прежние греховные качества. И если бы я был внимателен и наблюдал бы за собой, я бы замечал постоянно, как они из меня вылезают. Но для этого надо знать признаки этих самых страстей. В чем они проявляются? Если я не знаю, какое конкретное мое действие является грехом, и грех я грехом не считаю, потому что грехи вообще не знаю, симптомы проявления страстей не знаю, то они во мне будут проявляться постоянно, а я их за грехи не буду считать. И если я так буду жить, то я буду грешить, грешить и грешить, причем я в этих грехах каяться буду, если я их за грехи не считаю, я в них и каяться не буду. В результате я вот этими действиями греховными, не зная, что они грехи, я подпитываю страсти, развиваю их, я продолжаю приносить жертву сатане, ему этого вполне хватает, он в этот период не пытается втолкнуть нас в грехи смертные, потому что смертные грехи нам бывают уже чужды, противны. В этот период мы от них отреклись, ну, некоторые христиане, а некоторые о смертных грехах не знают. И мы, не считая вот эти действия греховными, мы их спокойно совершенно совершаем, не каемся в них, не ходим их, не исповедуем, борьбу с ними не ведем. В результате страсть продолжает развиваться. Я раб и пленник внутри своего сердца, там мерзость, гниль, тление, там подобие сатане, а внешне я обернут в христианскую оболочку и думаю, что все мои добрые дела, которые я теперь делаю, они уже угодны Богу. Я наивно мечтаю, что вот эти мои дела теперь уже Господь принимает, и они мне пойдут во спасение. И почему мы вот так продолжаем жить? А потому что нам об этом открыто бывает не сказано. Бывает такая горькая ситуация, что человек, войдя в церковь, и даже не слышал об этом, что есть страсти, у каждой страсти есть свои особые проявления, они называются грехи, что с этими грехами надо бороться. Вот эти действия, вот эти проявления нужно считать грехом, нужно каяться в них, стараться бороться, впредь не повторять, приходить их исповедовать как грехи. Иначе, если мы их не будем знать как грехи, мы в них каяться никогда не будем, они будут продолжать у нас проявляться. А я буду считать, что при этом я православный, я верующий, я спасаюсь. Вот такое наше наивное заблуждение, оно только на том может быть основано, что никто нас не научил. Не научил вот этим основам аскетики, не научил вот этой элементарной борьбе со страстями. И даже те, кажется, простейшие знания, которые есть в трудах святых отцов, ум не может воспринять. Святитель Игнатий говорил так, что нужно читать творения тех святых отцов, которые учат чему? Подскажете? Читать творения нужно тех святых отцов, которые учат первым степеням покаяния. Первым степеням покаяния. Обратите внимание, что если мы сразу с вами будем читать древних святых отцов, которые учат борьбе со страстями уже в аскетическом, в тонком таком виде, в высоких степенях духовного состояния, когда идет борьба с помыслами, борьба с чувствами, когда тончайшие проявления греха они в себе замечали, Дух Святой так просвещал их ум, сердце уже настолько было способно разделять, отличать добро и зло, что они видели эти мельчайшие тонкости. И они говорили, что их как песка морского. Чем более очищается ум, чем более он просветляется благодатью, тем более он видит грехов. Вот мы пока к этому совершенно не готовы. Наш ум не может воспринять такие сложнейшие знания, как бы высшую математику, когда мы еще арифметику не знаем и цифры еще не изучали. И вот святитель Игнатий говорит, что нужно читать труды тех отцов, которая учит начальным степеням покаяния, первым признаком покаяния. Кто-нибудь назовет, что это за признаки, первые признаки правильного покаяния?
Грехи свои видеть,
наверное. А вот он более точно говорит, святитель Игнатий, какие первые признаки правильного покаяния? Что это за качество, состояние сердца? Да, вот вы уже что-то называете. Страх Божий. Вот начало. Вот он ссылается на Абу Дорофея, говорит, вот его надо здесь читать. Он очень подробно объясняет, что такое страх Божий. И обратите внимание, сам святитель Игнатий, он постоянно ссылается на древних святых отцов и излагает свое аскетическое учение, всегда основываясь на древних отцах. И вот его уникальная особенность, его творение, святитель Игнатий, заключается в том, что он из древних святых отцов выбрал то, что необходимо в самом начале нам с вами. И вот теперь, используя его же слова, что нужно читать таких отцов, которые обучают начальным степеням покаяния, из этого всего теперь надо сделать вывод. Надо и читать святителя Игнатия. Потому что если мы будем помнить, что у Авы Дорофея, например, говорится о страхе Божьем качественно и подробно, так святитель Игнатий взял это учение и у себя изложил. Статья как называется на эту тему? О страхе Божьем и о любви Божьей. У святителя Игнатия статья это есть. Мы можем читать Аву Дорофея, очень полезная книга, а можем взять святителя Игнатия, соответствующую главу, и там оттуда воспринять вот это учение. Итак, святитель Игнатий говорит, начальные признаки покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, искреннее сожаление о грехах и нищета духа. Вот если мы с вами эти первые признаки покаяния освоим, то мы встали на путь спасения. Мы пошли. Это те самые тесные врата, о которых говорит Господь, за которыми начинается какой путь? Помните? Тесные врата и узок путь, вводящий в жизнь. И как дальше там? И немногие идут ими. Вот что самое страшное. И наоборот, широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. То есть вот если бы мы на эти выражения евангельские обращали очень серьезное внимание, мы бы должны были задуматься, ну а я как иду, какими вратами, каким путем? И вот посмотрите, это пролетает где-то мимо нас. Или мы посмотрели, прочитали, вздохнули, а на другой день побежали на работу и все забыли. Перечитать нам уже некогда, перелистнули и что-то дальше уже пошли читать. А там делами занялись, там ремонт, там в отпуск надо ехать или еще что-нибудь. Потом заболели. И вот все знания. Вот эти знания, они являются для нас действенными, спасительными. Хотя мы должны постоянно их приобретать, постоянно их принимать и укреплять в себе. И повторять надо вот это все. О страхе Божьем, святитель Игнатий говорит, надо упражняться. Надо упражняться в нем специально. Он так вот не может прижиться. Он не может действовать в нас, если мы его не развиваем в себе. Это то же самое, что иметь какой-нибудь элементарный навык жизненный. Если мы хотим освоить какое-то дело, ну ту же машину, например, водить, кто-то задумал, так это же надо определенное количество часов отъездить с инструктором, чтобы научиться ее водить, машину, сначала на автодроме, потом где-то там на деревенских дорогах или на окраине, потом по центру города и по трассе, везде поездить. При этом правила дорожного движения тоже надо выучить. И пока человек не приобретет вот этот навык, его и не выпускают одного ездить. Но в вере примерно так же. В аскетике, в борьбе со страстями примерно так же. Если мы не пройдем вот этот этап обучения, если не окажется рядом какого-то опытного человека, который бы передал вот этот опыт аскетический, то нам очень трудно его воспринять. Даже при том, что святитель Игнатий все взял, вобрал в себя, проверил в своей жизни, испытал, применил, достиг высочайшего духовного состояния и изложил это все, ну, самым, казалось бы, для нас доступным языком, который мы читаем и опять не понимаем. Большей частью опять не понимаем. В результате применить мы не можем. И вот учение о страстях становится, как бы является для нас до сих пор неизвестным, хотя оно основа спасения, это есть практика покаяния. Даже если мы будем все догматы знать, даже если мы будем много добрых дел делать, но если мы не знаем внутреннего состояния души, и страсти там будут продолжать сохраняться в сердце, то как я в таком состоянии приду к Богу? Господь же как говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Где сокровища ваши, там и сердце ваше. А у нас сокровище в чем? То есть, чем мы занимаемся изо дня в день? Делами, суетой, заботами, работой, ну и так далее. И вот чем ум наш занят весь день, чем сердце наше весь день занято, и изо дня в день, и каждый день, вот это и есть наше сокровище. Как совместить веру, покаяние, как совместить с жизнью? Вот это для нас как бы такая граница, стена. Стена железобетонная, которую мы не можем пробить. Вот мы, современные христиане, не можем пробить эту стену. Как жить с верой? Как жить постоянно с покаянием? Как наблюдать состояние свое? Как видеть свои грехи, как в них каяться? Ну, как бороться с страстями? И все это нам невдомек, все это как бы чуждо, и по одной единственной причине. Мы не понимаем, как нас будет судить Бог по евангельским заповедям. Мы даже не верим в суд Божий. Мы не понимаем, что является грехом. И грешим, и грехами это не считаем. И нас не учат, и нам об этом не говорят. И даже мало того, против аскетического учения высказываний сейчас столько слышно, что это и уже устарело, и это для монахов, и это нам не осилить, для современных христиан это не надо, и перед смертью прямо покаемся. И если и умрем, то потом все равно покаемся. Вот там, потом, на суде, преклоним колено пред Господом, покаемся и все спасемся. Вот один-единственный вопрос разрушает эту теорию сразу. В чем каяться будем? В чем? Вот просто так? Упали на колени, повопили, слезу пустили. Прости меня, Господи. А в чем простить? Господь прощает что? Грехи. Чтобы грех был прощен, надо его знать. Надо же исповедать грех, да? Ну как исповедь-то проходит? Я на исповедь прихожу, называю конкретные свои грехи. Тот грех, который я не назвал, мне простится или нет? Нет. А на каком основании он простится? Если я какое-то свое злодеяние, предположим, даже смертный грех, не считаю грехом, делаю его. Я же не считаю, что это грех, я не знаю. Я его делаю, с ним живу. Пришел на исповедь, назвал какие-то другие грехи, или, может быть, там пост нарушил в среду, в пятницу, правила вечерние не прочитал. Вот какой-то такой, какой обычный набор грехов, ну, примерно, у кого чуть больше, у кого чуть шире. Кто не знает своего внутреннего состояния, кто элементы вот аскетики простейшие не изучал, он обычный набор грехов называет. При этом глубину греховную не знает, не видит, массу грехов своих не знает, за грехи не считает, и даже смертные грехи не считает грехами. При этом мы приходим, назвали что-то, и думаем, что все остальное тоже простится. Нет, смысл исповеди не в том заключается. Тогда как же мы перед смертью-то покаемся? У нас вот регулярно священники направляют преподавателей школы покаяния к пожилым людям, которые уже при смерти. Откуда такие берутся? А вот они где-то там живут, старятся потихонечку, и вот умирать собираются. И вот тут вдруг, то ли они сами, то ли их родственники вспомнили, а ведь надо батюшку позвать. И вот же искушение. Батюшка должен прийти к человеку, который уже ничего не помнит, в сознании в сутки находится там 1,5-2 часа всего, потому что остальное время уже или уколы ему ставят, или он просто уже в забытии. Этот человек уже ничего не помнит из своей прошлой жизни. И он уже порой не говорит, только глазами может моргать. И вот священник, прежде чем пойти к такому человеку, направляет кого-то из сотрудников с просьбой сходить посмотреть вообще, как там, что там, на что там можно надеяться. И вот один из последних случаев, ходила сотрудница школы покаяния к такой пожилой уже совершенно бабушке, которая при смерти. Ни о чем невозможно было поговорить. Не спросить, во что она верит, не спросить, как она верит, не спросить, как она жила. Она назвала несколько грехов, признала их, она не назвала. Она ничего не знала вообще о грехах. И когда ей стали перечислять там какие-то виды грехов, она признала, что это делала. У нее никакого раскаяния вообще не было. Она только да, признала, что да. И тут же она их оправдывает, что это было необходимо, оказывается. Вот эти короткие часы ее сознания трезвого, вот были использованы на то, чтобы, ну, хотя бы понять вообще, каково ее состояние. Дальше эта работница пришла к священнику, доложила ему, что вот там вот такое, что несколько грехов всего она смогла признать, и она в них не может каяться, она их оправдывает, эти грехи. Священник пошел в назначенное время, потому что сигнал поступил, человек умирает, он обязан. Он пришел, а она уже в бессознательном состоянии. И вот это ее бессознательное состояние дозволило ему только прочитать молитву на исход души. Вот примерно так. В других ситуациях пытаются еще соборовать, хотя человек бессознательный уже. А как исповедовать? Без сознания нельзя. А как причащать? Опять вопрос очень странный, потому что человек же не покаялся в грехах. И даже неизвестно, понимает он смысл таинства причастия или нет. Как вот в этом положении уже что-то объяснять? И вот, вот этот лозунг, что перед смертью покаемся, что с нас, современных людей, возьмешь? Нас никто не учил, жизнь вот такая вот худая, мы из советского прошлого. Нас никто в этом деле, пример нам не показывают. То есть можно много оправданий назвать и дать обещание, что перед смертью покаемся. И мы можем наивно в это поверить и ждать, когда эта смерть начнет ко мне подходить, и чтоб я покаялся. А там ничего уже сделать-то нельзя. Потом смерть бывает неожиданная совершенно. Хлоп, все, когда каяться. И вот это вот наивное какое-то представление о том, что как-то все сложится, как-то это все устроится, не в этой жизни, так потом покаемся, отводит нас совершенно от необходимости изучения аскетики. От необходимости приобретения вот этих важнейших знаний из покаяния, которые называются страсти и борьба со страстями. Это первая проблема, по которой мы уходим от этой темы. Вторая проблема заключается в том, что мы так любим себя сейчас, вот столько в нас этого самолюбия, так оно в нас развито, что когда нам кто-то начнет говорить, что от этого надо отказаться, вот это вот делать нельзя, вот это вот является грехом, а вот это вообще смертный грех, то люди приходят в отчаяние. Это настоящее человеческое отчаяние, при котором люди заявляют, что зачем тогда жить? А жить ради греха? Так, ну какой это грех, говорят? Начинается обыкновенный спор. Какой вот это грех? Вот такой грех, нарушение вот такой заповеди. А человек не верит. Человек даже вот не хочет с этим согласиться, борется и все, за свое право вот так жить, вот так делать. Он привык так делать. Когда начинаем доказывать, что это грех, с этим грехом спастись будет нельзя. Человек говорит, я сейчас не готов этот грех оставить. Я не хочу сейчас бросать вот этот грех. Я потом приду. И уходят люди. Когда люди узнают о том, что христианская жизнь – это крест, это распятие, это пролитие слез, пота и крови, становится страшно. Не выдерживает самолюбие. Представить себе, что вот в этом круговороте ежедневных событий, в которых мы где-то приобретаем определенные наслаждения и удовольствия, в этом круговороте выдрать у нас еще, отобрать как бы последнюю нашу приятность вот эту в жизни, то возникает сразу отчаяние, возникает вражда. Жизнь становится черно-белой, люди говорят. Так невозможно жить. А тогда как нам тогда спасаться? С грехами? Или что делать-то? Вот как в этом случае нас с вами убедить? Если нам говорят, что вот это грехи, их делать нельзя. Я говорю, мне жалко это оставлять, я не могу пока это оставить. Мы же так примерно живем. Мы почему с вами такие добросовестные прихожане, христиане, почему мы так любим ходить в храм? Потому что нам часто правду не говорят. Рады тому, что мы пришли, рады тому, что мы свечи купили, записки подали, денежки положили в кружку. Они говорят нам, как спасаться. Нам не обличают нас в наших грехах. Почему Иоанну Крестителю, проповеднику покаяния, почему голову отсекли? Помните причину? Обличил. Обличил, сказал правду. Сейчас попробуйте сказать правду. Правду о грехах, правду о страстях, правду о кресте, правду о необходимости пролития слез, пота и крови. Люди злятся, люди обижаются. И мало того, это до такой степени уже не принято, что даже уже существует такое мнение, Если сейчас народу, который ходит в храм, знаете, сколько народу входит в храм? Знаете, какая-то маленькая доля, да? Примерно 100 миллионов крещенных в России, в православной церкви крещенных, и совсем мизерная доля нас с вами, православных христиан, ходит регулярно в храмы. Из этой вот мизерной доли, кто говорит 3-5%, а может быть это и 1%, если посчитать в обычный воскресный день, сколько в храмах города стоит людей, посчитать, и сравнить с тем, сколько православных людей в городе, это будет совсем маленькая доля. Остальные приходят тоже иногда, 2-3-5 раз в год заходят. Но как их можно считать-то православными христианами, если они даже в храм еще не считают нужным ходить? А те, которые приходят, они ходят потому, что их не заставляют здесь вести борьбу со страстями. Потому что, говорят, если начинать людей заставлять бороться с грехами, это, во-первых, возня тяжелая очень, во-вторых, народ разгоним, народ разбежится. Такая вот ужасная правда. В результате мы с вами как бы несколько успокоены, убаюканные, такие усыпленные, что мы думаем, что это вот и есть спасение, вот в этом и заключается православие, а в действительности мы живем с грехами и со страстями и не знаем об этом. И думаем, что мы идем по пути спасения. Никто же ведь не говорит по-другому-то. Учение о страстях должно стать популярным в народе. Я ужасно сейчас слова сказал. Да-да, так вот, да, посмеяться остается. Оно как будет популярным-то? Вот что-то модное, такое приятное, оно быстро популярным становится, да? То, что насыщает наши страсти, оно моментально становится приятным, популярным. Этим занимается целая огромная сфера, сфера в обществе, сфера деятельности, производственной, там, торговой, культурно-массовой, всякой-всякой. Там, где приятности даются людям, эти приятности на чем основаны? Все они основаны на страстях. Такая страшная правда. На этом кто-то наживает деньги, зарабатывает, но это на их совести все. Но мы-то с вами, когда у нас начинают отбирать эти приятности, мы-то что, скулим? Если мы православные христиане, если мы готовимся к суду Божьему, если мы понимаем, что мы умереть все равно должны когда-то, если другие кругом умирают, святитель Игнатий говорит, что мы живем на земле так, как будто бы собираемся тут жить сколько? Вечно. Ну какие же мы тогда христиане? Мы же должны знать элементарные первые вопросы, понятия веры, что человек после грехопадения вошел в состояние смерти. Это смерть, смерть вечная, во-первых, разрыв с Богом, потеря Духа Святого, источника вечной жизни. И человек после грехопадения не может обратно вернуться к Богу. Нет такого способа, чтобы обратно с Богом примириться. Какой единственный способ сам Бог нашел для того, чтобы нас примирить с собой снова? Жертва Сына, крестная смерть Сына, Господа Иисуса Христа. Вот цена, заплаченная за то, чтобы мы опять получили возможность снова примириться с Богом. А без этого никак было нельзя. Такая была тяжесть первородного греха. Порвали все, оскорбили Бога, Творца, вечного, бесконечного, навечно ушли в смерть вечную, в рабство сатане. Все из поколения в поколение. И вплоть до жертвы Христа все в ад сходили. Вот страшный закон. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, вот эти самые слова, смертью умрешь, они вошли в естество человека. Этот закон стал законом вечным для человека. И только жертва Христа избавила от этого закона, покрыла этот грех. Снова дала возможность примирения с Богом. Вот за счет этого мы опять с вами можем спасаться. И вот мы с вами в крещении приняли этот дар прощения. Приняли. Приняли благодать, с помощью которой мы могли бы вести борьбу со своими страстями. И при этом, не зная правил вот этой аскетики, правил христианской жизни, не зная своих страстей, мы эту благодать не использовали, мы ее потеряли. Мы ее закрыли тучами грехов и страстей, мы похоронили ее в своем сердце. Подобно тому, как Господь, умерший на кресте, в гроб был положен. И Он ждет, лежит в гробе нашего сердца, когда мы отвалим камень и дадим Ему возможность воскреснуть в нашем сердце. Вот мы празднуем сейчас светлое Христово воскресение, Пасху, и как будто бы она вне нас, Пасха. У нас внешняя радость, внешнее торжество, Даже в некоторых храмах говорят, человек собрался идти на причастие, на светлой седмице, ему говорят, не ходи на светлой седмице. А что, говорит, почему? Порадуйся, Пасха же, порадуйся. После светлой седмицы придешь. Вот тут недоумение такое, а чему порадоваться? Как это в народе говорят, пожрать, попить или что, как порадоваться? А вот именно так выходит. Так, вот такую рекомендацию человек получил в храме от священника. Не надо, порадуйся, а потом придешь причащаться. Вот такие удивительные вещи, они еще дальше и дальше нас отталкивают от покаяния, от борьбы со страстями, а страсти в нас продолжают развиваться. Они никогда не стоят на месте. Любое наше движение ума, любое чувство сердца, любое слово, которое мы сказали, любое дело, а там везде примешана страсть, и на основании этого она развивается и развивается. Вот скажите, праздные слова. Что такое празднословие? Теоретический вопрос. Что такое празднословие? Да, в принципе, так я соглашусь. Бессмысленная болтовня. А преподобный Семен Новый Богослов, он говорит, построже во много раз, в 10 раз, а может быть в 100, построже. Смотрите, какое он дает определение. Он говорит, если мы, христиане, что-то говорим о вере, вообще позволяем себе сказать что-то о вере другим людям, соседям, родственникам, знакомым, мы же ходим, проповедуем веру, где-то да все равно у нас выскакивает, правда? Так вот, говорит, если мы говорим о вере, а сами этого не исполняем, вот это празднословие, он говорит. Вот оно, настоящее махровое празднословие. Потому что судить меня будет Бог по заповедям, о которых я говорю языком, извините, трёкаю, хожу. А в народе говорят, у него язык, как у овечки хвост. Он все время вот говорит, 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 говорит. А ведь не делает. Не делает. Такой человек может сказать и о необходимости покаяния, и о необходимости спасения, и где-то у него проскочит, со страстями-то надо бороться. Так ты весь в грехах зарос, ты уже затонул в грехах. Ты когда ты на исповеди был в последний раз? Много добрых слов мы можем сказать своим близким, особенно в семье. Потому что там мы такие ораторы, герои, проповедники, там же нам в лицо не плюнут. Там же мы апостолы прямо настоящие такие. Всех к ногтю готовы прижать. И вот там мы празднословим больше всего. Потому что то, чему мы учим окружающих, мы сами-то не делаем, оказывается. И это болтовня. Эта болтовня есть празднословие в глубоком духовном понимании смысла этого слова. Вот Господь за это и спросит в два раза больше, чем с тех людей, которые этого не знали. У нас же есть эти знания, эти откровения через святых отцов, что христиане православные, которые не жили по евангельским заповедям, все имели, все от Бога имели, все, но не жили по евангельским заповедям, они находятся в аду в сравнении с язычниками где? С грешниками. Знаете, читали? Ниже в аду находятся. Это же ужас. Ужас. Крещенский дар – это великая, бесценная благодать, которая дается за смерть Сына Божьего. Эта благодать похоронена нами в сердце, лежит на камне сердца семя этой благодати. Оно не может там ни корня дать, ни прорасти. Потому что этот камень сердца, это и есть наши страсти. Мы его не раскололи, мы его не измельчили. Вот отцы говорят опять так, что борьба со страстями, это как жернова, между которыми перемалывается пшеница. Пшеница, иссохшее зерно, оно твердое. Его и разгрызть-то не так просто. А из него муку надо сделать, потому что печь хлеб можно только из муки. И вот отцы, которым было это все знакомо, когда они зерно сами вручную перетирали, они видели этот процесс, сделали его сами, может, не ежедневно, но там несколько раз в неделю, они говорят, вот так же точно, вот эта борьба со страстями, мучительная, тяжелейшая борьба со страстями, должна перемолоть вот этот гордый наш дух, самолюбивый, сребролюбивый и славолюбивый, перемолоть его. В муку перемолоть. Вот насколько мучительный процесс, тяжелый. Скрип там стоит. Скрип. Шелуха, чешуя только вылетает. жернова вот эти скрипят, а пшеница между ними колется, трется, и пока она в муку не превратится. Вот подобно, они говорят, и борьба со страстями. Мы вошли в этот режим? Мы ведем такую борьбу? Ну, вот нам вся правда, вот весь ответ. В результате мы же все-таки думаем спасаться, а некоторые даже объявляют, главный смысл жизни моей – это спасение. Вот 10 лет назад сказал человек, а сейчас понимать начал только через 10 лет. А как тяжело это оказывается. А если бы мне тогда, говорит, сказали, как это тяжело, и я бы поняла, я бы, может, даже и ушла. Вот она правда. А без борьбы со страстями не перемелется вот этот наш гордый дух. Если он не попадет в такие жернова, борьбы со страстями, такой мучительной, тяжелой борьбы, подобно как весенний на кресте, пролитие крови, или вот перемалывание этой самой пшеницы. А муки нет, а хлеб только из муки печется. Как бы Господь будет нас ждать вот эту муку. Под мукой что надо понимать? Состояние духа нашего какое? Вот если пшеница сухая, твердая, это принять самомнение, гордость, а мука, в которую зерно должно перемолоться, это будет что? Бог гордым противится, а кому дает благодать? Вот так. Вот смирение, как мука. Оно такое мягкое, нежное тоже. Оно не противится уже. Что из муки захотели, то и слепили. И давайте опять посмотрим на себя. Насколько мы способны переносить все внешние события в жизни, беды, болезни, нападки, не только справедливые, но и несправедливые, предательство, воровство у нас, что-то если воруют, повышение цен, там, неприятности в обществе, со стороны соседей, вообще все, как мы воспринимаем? Вот так, как вот эта мука, ровненько, гладенько, спокойненько, или возмущается постоянно дух наш? Вот это возмущение духа, оно постоянно в нас присутствует, и все проявления вот этой нашей гордости, вот это и есть грех. Если бы мы их воспринимали как грех, мы бы что хотя бы сразу делали? Ну, случилось, выплыло. А как оно не выплывет, если оно внутри сердца там есть? А тут только надави, оно вылезает. Там же объем, как бы такой глухой объем надавили, все полезло. Надавливают на наше сердце обстоятельства жизни, поведение наших близких и все-все-все вообще. И вот надавливает на нас постоянно жизнь, а оттуда вылезает то, что исходит из страстей. Если бы мы это хотя бы считали за грех, то тут же бы каялись. А в ближайшее время была бы причина на исповедь бежать. И не просто один-два греха назвать, а проверить себя по всем страстям. Посмотреть все признаки, все проявления страстей и увидеть, что не только вот это или это, то, что я за неделю запомнил, а у меня там еще десяток, полтора или три, или 300 вспомнится этих самых грехов, если я буду более внимательный. Если он вылез, этот грех, тут же покаяться. А записать и потом на исповедь пойти. Вот работа ежедневная, наша с вами христианская, легко в нее войти, в эту работу? Или вообще какая причина нам входить в такой режим жизни? Какая причина? У нас же много дел всяких, нам некогда, да? Нам говорят, по-другому можно спастись, перед смертью покаяться. Какая причина входить в этот режим такой, тяжелый режим жизни, распятие себя на кресте? Какая причина? Ну, вера должна быть. У нас должна быть просто правильная вера. Правильные понятия веры, они рождают покаяние, как так говорит святитель Игнатий. Нет правильных понятий веры. О смерти не помню, о суде не помню. Что судить будет Господь по евангельским заповедям, не помню. Заповеди сами не знаю. Страсти свои не изучал, грехи свои не вижу. Я еще и веру-то не знаю. Тогда скажите, а зачем мне Спаситель тогда вообще? Ну для чего мне Спаситель? Формально, что ли? Формально, да, пришел в храм, посмотрел, вот Господь на кресте распятый. Жалко, кровь бежит, представил какие-то страдания, сердце сжалось. Это, скажите, духовное рассуждение? Это душевное рассуждение. Вот мы все находимся на уровне душевных рассуждений. Мы и в храм ходим с вами, и Евангелие читаем, а воспринимаем его душевно. Потому что если бы мы духовно воспринимали читаемый евангельский текст, мы бы по-другому совершенно реагировали. Вот распятие, вот Господь, вот руки и ноги пробиты гвоздями, вот ребра пробиты, вот умер Господь на кресте за меня, за мои грехи, пролита эта кровь. Каждым своим грехом Я требую, чтобы снова проливалась эта кровь. Если перед крестом родится вот такое, перед распятием Христовым родится вот такое сокрушение сердца, а я-то грешник, никчемный, я как живу? Жизнь Бога человек отдал за меня, а я до сих пор живу праздно. Живу как попало, грехов своих не вижу. Покаяние, имитирую покаяние. В чем заключается имитация покаяния? Вот покаяние правильное – это изменение жизни, это борьба со страстями, это пролитие слез, пота и крови, это очень тяжело, это распятие на кресте. А мы как его имитируем с вами? И сказать честно. Значит, даже никто и не имитирует. Все, последний нам с вами диагноз. Мы уже имитировать не стали. А вот раньше были такие вот батюшки, когда на исповедь человек приходит и начинает рассказывать какие-нибудь истории, там батюшка слушает и говорит: грехи называй. Человек шею втянул, не понял. Начинает дальше историю продолжать рассказывать. Батюшка опять терпит. История длинная, может быть, она и интересная, и для человека она очень болезненная, эта история. И он хочет выговориться. Ну и это же исповедь, а там народу еще стоит сколько, а времени уже вон сколько. Батюшка опять говорит: грехи называй. Еще страшнее становится. Ну, сейчас бедный человек думает, сейчас прогонит батюшка и до причастия не допустит. Вот что делать? Что делать? И начинает такой человек говорить: каюсь, батюшка, во всем грешна, все нагрешила, вот такая сякая худая. И из старых грехов чего-нибудь еще называет. Какие грехи? Ну, какие уже исповедовал несколько раз. В разных храмах несколько раз. Потому что экзамен-то надо держать, подпирает. Говорит: грехи называй. А грехов не знает человек, честно, не знает человек грехов. Истории готов хоть сколько рассказать. Как зять плохой, как, значит, правительство плохое, как погода худая, как здоровье уже никчемное. Истории хоть сколько. Потому что мы в них тренируемся изо дня в день. По телефону, на улице, с соседями, в семье, везде. А грехи не умею. И тогда старых грехов сколько-то назвали и изобразили покаяние. А как изобразили? Мимикой. Может быть, слеза у кого-то вышла, может, кто-то за голову схватился. И вот это, в принципе, удовлетворяет священника. Так вполне это бывает, потому что а ничего больше не выжмешь. Он же видит, ничего не выжмешь. Имитация вот этого покаяния удовлетворяет и самого кающегося, в кавычках кающегося, и священника, который как-то должен исповедь принять хотя бы на основании чего-то. Но если вообще человек грехов не назвал, как его допускать? Вот назвал несколько грехов из старой жизни, которые знает. И все, дальше уже вроде как все договорились. Разрешительная молитва прочитана, благословение на причастие дано. Вот так. Вот такова правда, вот такая у нас аскетика. А учить вот этого человека несчастного, который может быть, многие люди ведь они способны к обучению, они обучаемые люди, не те, которые уже пожилые, еле уже помнят там или еле соображают, не про этих говорим, а вот про современных прихожан, которые недавно пришли в храм, еще не престарелые люди, еще не в безумии, не в состоянии старческого маразма находящиеся, с ними же можно заниматься, их же можно учить, так ведь и времени нет, оказывается. И сил нет. А потом иногда говорят: так это же возиться надо. Это сколько надо часов-то потратить на то, чтобы научить меня, болвана, тому, как надо спасаться. Как мне доказать еще, что вот моя жизнь – это грех непрерывный. А я сопротивляюсь, я спорю, я недоволен. Я выражаю свое несогласие, а меня надо переучить как-то. Вот ведь что. И поэтому вот по этим самым причинам учение о страстях, оно дальше, как кажется, вот сейчас самое благоприятное время. Литературы, вообще море литературы, и в том числе и аскетической литературы. Труды святителя Игнатия, которые наиболее нам доступны и понятны, они вот в несколько издательств их постоянно издают и обновляют эти издания. Пожалуйста, покупай, изучай. Но проблема в том, что ни времени, ни сил нет, прочитали, вылетело, забыли, или даже так и не поняли. А живого рядом человека, который бы, ну, хотя бы это говорил изо дня в день, тоже нет. И даже с нас потребовать-то, в принципе-то, не могут того, чтобы мы начали более основательно готовиться хотя бы к исповеди, более глубоко начали изучать себя, замечать бы свои грехи. И все, вот нет никаких оснований. Так как сделать популярной вот эту науку, аскетику, борьбу со страстями? Только одно средство есть. если нам всем постоянно напоминать о том, что без этих дел, без этих действий, без борьбы со страстями мы только изображаем веру. Мы изображаем свое спасение. Мы не знаем своих смертельных болезней души. Массу грехов, огромную массу грехов мы не считаем грехами. Мы их делаем как добро вообще. А добро, которое мы делаем, оно смешано с грехом, с примесью страстей. Оно никчемно и негодно для спасения. И вот если бы нам изо дня в день кто-то это говорил, и еще бы строго нас контролировали в храме, препятствия бы нам, буквально ставили препятствия к тому, чтобы мы не думали вот так налегке входить во спасение широкими вратами и широкой дорогой скользкой катиться. Но тогда бы, может быть, мы с вами как-нибудь начали прозревать. Второй вариант какой? Когда у человека случится трагедия, случится какая-то беда в жизни, и он ходил-ходил в храм, и исповедовался, и причащался, и вроде бы христианином был, изображал из себя спасающегося, а оказывается, совершенно ничего не знал. И потом Господь бывает раз и вот такое промыслительное смирение попускает. И тогда человек начинает метаться. И вот это метание из храма в храм, из монастыря в монастырь, длинные поездки паломнические и прочее, попытка найти решение своих проблем. Дома эти проблемы не решаются. Поездки по дальним местам приносят какое-то временное изменение. Вот люди говорят так. Вот как съезжу к батюшке Серафиму, так на месяц у меня дома все нормально. Приеду, говорит, в месяц, говорит, все хорошо идет. Вот как действует, говорят. К сожалению, вот месяц прошел, и опять то же самое начинается. Так это надо, выходит, что делать? Каждый месяц ездить к батюшке Серафиму? А лучше еще жить там. Те люди, которые начинают часто ездить, они приезжают второй раз, говорят, в прошлый раз месяц было нормально, а в этот раз уже 2 недели. А в третий раз, если съездят, говорят, по дороге началось все. Возвращаться домой, по дороге уже началось. Что происходит-то? А потому что тот аванс, который нам дается, та сила благодати, которая как-то проникает сквозь наши грехи, сквозь это безумие, сквозь наши страсти. Господь так благ, так милостив, что Он все-таки касается нас. Потому что мы проделали долгий путь, потратили деньги, это же паломничество, преодолели какие-то разнообразные трудности. Господь дает нам за эти малейшие труды все-таки прикосновение милости своей. Но мы же что делаем дальше-то? Мы приезжаем и продолжаем все то, что у нас было всегда, мы продолжаем то же самое проявлять. Ну, терпит нас Господь неделю, 2-3 месяца. Но если я ничего так и не понял, если я жизнь свою менять так и не собрался, я же изгоняю благодать. Я же отрекаюсь опять этим от Бога. Я вот не понимаю, почему опять стало плохо. Благодать отступила. Почему отступила? Не знаю почему. Так я же грехи те же самые совершаю. Вот с какими грехами уехал туда, с такими и вернулся. И благодать Господь по милости своей дал, чтобы я хотя бы почувствовал разницу. Вот почему так Господь делает, как думаете? Господь милостив, благ. Он взял и дал действие этой благодати. Почему? Для чего? Как думаете? Чтобы я увидел разницу. Чтобы я понял разницу, когда я нахожусь в состоянии без Бога, без благодати. Потому что своими грехами я отторгаю божественную благодать. И другое состояние, когда божественная благодать все-таки прикоснулась не за мои труды, не за мое покаяние, а только по милости Божьей, чтобы показать мне, что есть разница, есть два разных состояния. И чтобы мы стремились к этому состоянию, чтобы у нас появился вопрос, в чем причина, куда уходит благодать? Почему я ее оттуда привез, я там ее получил, почему я ее растерял? И вот эта вот задача, как бы, которую ставит Бог, я должен ее решить, эту задачу. А решается она очень просто. Я отторгаю благодать грехами и страстями. Она не может прижиться в моем сердце. Она не может пустить там корни, там камень, там страсти. Что со змеями, которые там в сердце, страсти эти. А как там благодать-то поместиться? Господь бы изгнал этих змей при каком условии? Он без нас может это сделать? Вот, что значит ему надо? Чтобы мы этих змей считали змеями, чтобы мы с ними войну начали, борьбу бы вели, чтобы Господа на помощь призывали. Тогда бы Господь нам помог. А если мы их змеями не считаем, они у нас такие-то ласково шипящие, такие убаюкивающие какие-то приятные нам твари, с которыми мы очень охотно живем в течение всей своей жизни, еще их кормим постоянно своими грехами. Но если мы так к ним относимся, мы же любим свои страсти, правда? Вот этих змей мы и любим. Они приятны, шипят ласково, жалят смертельно, это мы не понимаем. Вот в результате Господь бы и хотел победить внутри нашего сердца, но Он не может это сделать без нас, потому что мы не даем Ему это сделать, потому что мы любим свои страсти. Мы эти страсти развиваем, мы ими еще и пользуемся в жизни. Вы согласитесь с этим или нет? Что мы этими страстями пользуемся. Они нам помогают. Мы с сатаной подельники. Мы все наши дела общие делаем вместе. И Он нам дает в этих делах что? Приятность, наслаждение, удовольствие. Они откуда берутся-то? Мы с вами вначале сказали. Из страстей рождаются. Если я тянусь к этим удовольствиям земным, которые большей частью вообще грех откровенный, ну а вообще не добро. Это не та благодать, не та духовная радость, которую имели святые от Духа Святого. Это приятное наслаждение, удовлетворение наших страстей. А вот их-то нам оставить жалко. Мы говорим, так жизнь черно-белая станет. Как без этого жить? Но пока мы от этого не отречемся, сами добровольно, но Господь не победит этих змей, не свяжет их. Страсти наши Бог не может победить. Вот тут начинается пытка. И вот человек мучается и говорит, ох, оставлять же надо. Теперь уже мне правду сказали, теперь я знаю, это-то грех. А как оставить? А жалко. А это же дает приятность. Это дает какие-то утешения, радости греховные. И вот начинается пытка. А ты так отрекаться или не отрекаться? И вот это малое, с чего бы надо начать. Если мы это не начнем, в большом-то мы как потом выдержим? Оно же придет, вот это большое. Или личное жизненное испытание. Или это общественное какое-то потрясение. Или, в конце концов, приход Антихриста, о котором хотим мы слышать, не хотим, будем говорить, не будем, это все равно случится, потому что оно предсказано. А там мы как будем себя вести? Там ведь надо будет выбирать. Хочешь жить, печать получай. Не получил печати, а как будешь жить? Не купить, не продать нельзя. Надо же задумываться над этим, правда ведь? Или не надо об этом думать вообще? Говорят, вот опять вы нам настроение испортили. Так мы что с вами за христиане такие немощные? Нам...
Может, мы не доживем до этого?
Ага, вот у нас точно, у нас с вами оправдание. Хорошо, а появится кто-нибудь и скажет, доживете все, все доживете. И все у нас раз сразу улыбка пропала. А вот доживем, так что? А как? А ведь это реальный выбор. Реальный выбор между жизнью и смертью. Отказался от печати? Не купить, не продать. Даже есть не на что будет. Нечего будет есть. Чего заготовил там? То съел, а дальше что? Ладно, если весна придет, травка начнет расти. Если мы умеем на подножном корме жить, а потом ведь еще и налог за землю надо заплатить. Не заплатил, придут еще и выселят с участка. В лес, так а я вообще в лесу жить не умею. Умирать голодной смертью. Смотрите, как тяжело. Да как я во многом выдержу, если я в малом совершенно не умею вот эту элементарную борьбу вести? От приятностей отказываться. Какие там приятности-то останутся? Там одно горе, одно страдание останется. И надо его признать, как необходимое и заслуженное для спасения. Надо отречься от желания себя любить и признать, что если Господь сейчас попустит вот такую кончину в страданиях и в мучениях, то это та правда, которую я должен принять. Я так могу спастись. А меня ужас берет. За себя, за свою семью, за детей, за внуков. И все. И все, даже думать об этом не могу, мурашки по коже, кровь леденеет, думаю, даже лучше не рассуждать. А может, не доживу, опять сразу мысль рождается. Вот такие вот мы сами наивные. Итак, учение о страстях надо все-таки изучать или нет? Уговорил я вас, да? Ну тогда давайте я хотя бы несколько высказываний святителя Игнатия из статьи «Отношение христианина к страстям его». Если кто-то давно читал, перечитайте еще раз. Неспешно перечитайте, может, это будет не один вечер, может, это не одна неделя будет. Хотя статья кратенькая. А у святителя Игнатия много статей кратких, но очень емких с духовной точки зрения. Вот там каждый абзац можно брать, и каждый абзац сидеть, глубоко о нем рассуждать и применять к себе. Применять к себе и проверять, соответствую я этому или нет. Так я живу или не так. Я спасаюсь, или это не касается совершенно меня спасения, проходит где-то меня, мимо меня стороной. Ну давайте несколько хотя бы цитат зачитаем и посмотрим, как это все. Страсти живут тайно в людях, проводящих рассеянную невнимательную жизнь. По большей части они удовлетворяются ими, людьми, по большей части не примечаются ими, по большей части оправдываются, часто признаются за чистейшие, возвышеннейшие добродетели. Вот правда, которую мы уже упомянули. Мы, если мы не знаем, что страсть, это смертельная болезнь, мы ее и оправдывать будем, и за добродетель иногда по ошибке будем принимать, и любить ее будем. И без нее нам будет скучно жить, и потерять нам будет ее жаль. И только при том, что мы ее не оцениваем правильно, как смертельную болезнь, которая есть подобие кому? Сатане. Страсти – это подобие сатане. Вот это звучит страшно хотя бы, отрезвляет или нет? Один голос отрезвляет. Нас это должно прямо очень-очень настораживать. Очень должно отрезвлять. Очень должно возбуждать нас на правильную духовную работу. Если реакции такой нет, ну тогда действительно вот как бы что-то звенит где-то, но никак в меня не входит, не могу этого понять. Итак, страсти должны быть восприняты нами как смертельные болезни, как подобие сатане. А почему страшно слышать эти слова? Потому что кто кому подобен при жизни, тот с тем будет и где? После смерти, в вечности. Вот же какой приговор-то. Поэтому вот как не знать этого? Как обходить учение о страстях и жить в церкви, спасаться, думая, что спасаемся, не знать главного? Тогда страсти в нас живы, они все равно подпитываются, они как алчные звери, они хватают буквально все. Если мы им не даем самых страшных смертных грехов, они, извините меня за это слово, нажрутся множеством наших мелких грешков. Они будут сыты, вот как это показывают в народе, вот так. Они будут сыты, они будут расти. Пускай темпы роста не будут такими мощными, как это было раньше, когда мы грешили, не вообще ничего не понимая, как язычники жили. Темпы немножко изменятся, темпы роста страстей, но они все равно будут расти. А мы должны их связать, мы должны остановить этот рост, мы должны их начать иссушать, эти страсти. А как иссушать страсти вообще, теоретически, скажете? Ну как какого-нибудь страшного зверя, который в клетку закрыт, как уморить его? Да не кормить, да и все, да? Вот не кормить, да и все. А как, скажите, страсти тогда уморить? Чем мы их кормим? Вот теми грехами, которые мы делаем от этой же страсти. Страсть – это дерево. И плоды на этой страсти – это и есть грехи. Вот этими грехами это дерево и питается. Так кажется, все просто. Не давать на этом дереве плодам этим рождаться и созревать. Не давать. А если и появился плод на этом дереве страсти, грех, что с ним надо сделать? Ну, сорвать немедленно его и покаяться в нем, да ведь? Покаяться надо. Мы же не про сад, в конце концов, говорим, мы же про духовное говорим. Сорвать надо этот плод, чтобы вот страсть не успела им подпитаться. Каждый плод, который я не сорвал на этом дереве, он идет на подпитку этого дерева. Дерево мощней. Чем более мощное дерево, чем более у него разветвленная крона, ветки, листья, тем более оно приносит плодов, так? Огородники, садоводы знают это все? Ну вот так и страсть точно так же. А мы знаем из этой страсти, ну, несколько грехов, а остальные просто не знаем. И нам хотя бы нужна какая-то помощь, какое-то пособие в том, чтобы посмотреть вот дневникающегося, который мы предлагаем. Там переписаны все страсти и по 40-50 примеров проявления по каждой страсти. Ну хотя бы вот этот перечень минимальный мы должны с вами знать. Мы должны понимать, что относится вот к этой страсти, какие мои проявления. И посмотрю, реально в жизни я часть этих проявлений делаю все, делаю. Кто треть делает этих проявлений, кто половину, и за грехи не считает. Вот просто захотелось поболтать языком. Вот просто захотелось поболтать языком. И я не понимаю, что это грех. Здесь мое... Какие, кстати, страсти тут проявляются? Кто-то болтает для того, чтобы прославиться, да? Чтобы слова, которые я сказал, они бы понравились тем, кто слушает, они бы меня похвалили, или бы вместе со мной посмеялись, и все, всем бы было приятненько при этом, да? Подпитали страсть к тщеславию. А если мы болтаем не для того, чтобы подтщеславиться, а нам вообще болтать нравится, да, это какая страсть? Уныние. Уныние. Вот в этих пересудах с этим унынием вперемешку здесь примешивается еще всегда осуждение других людей, потому что мы же болтаем-то не просто абстрактно, да? Мы все время пытаемся говорить о ком-то. Вот такая же правда, да? Только заговорили о ком-нибудь, и тут же шлеп, осудили несколько раз его. И в разговоре это совершенно не видим, не понимаем это как грехи. Изо дня в день эту работу сатанинскую делаем, и не боимся, не печалимся, не переживаем, и не каемся. То есть мы подпитываем страсти свои, они растут. Эти страсти и погубят нас, это подобие сатане. Кому подобен при жизни, с тем буду в вечности. Закон есть закон. Вот святитель Игнатий говорит, что страсти тайно живут в людях. Тайно. То есть мы с вами не знаем этих страстей. Это первая главная проблема. Еще раз давайте в качестве экзамена. Как узнать-то свои страсти? Прежде чем с ними бороться, надо же их узнать. Как их узнать?
Из книги, из вашей.
Ну да, я как бы экзамен для того устроил, чтобы понять, вы слушаете или не слушаете. Хотя бы 1-2 человека слушают, я уже очень доволен. Я уже очень рад. По-моему, святитель Иоанн Златоуст, или я не помню кто, сказал такие мудрые слова. Если, говорит, видишь, что кто-то из твоих слушателей спит, он говорит, не печалься, не огорчайся. Почему? Он говорит, в это время хотя бы не грешит. Просто уснул. Вот видите, и то, говорит, хорошо. А так вот горькая правда. Мы не то, что засыпаем, легли вот и спим. Мы как засыпаем? Умом засыпаем. И нам уже сны видятся. А как вот скажите, признайтесь, как, кто сны сейчас какие видел? Не знаете, какие сны вы сейчас сидели, видели? Это помыслы. Вот человек слушает другого. А если бы мы сидели глаза в глаза разговаривали, попробуй усни. Говорят, ты что меня не слушаешь? Ты обидится человек и уйдет, да? А когда аудитория, несколько человек, то легко можно уснуть. Уйти в помыслы, задуматься о чем-то. А вот эти там как, а вот то как, а вот весна на подходе, а вот там цены. Какие угодно. Кто нам эти помыслы предлагает? Опекун наш, опекун от рождения к нам приставленный. И я пошел фантазировать и мечтать. Это представьте, как надо громко кричать или говорить, или чем вас потрясать, чтобы вы не уклонялись никуда, чтобы слушали внимательно. Это невозможно просто. И не перекричишь, и хоть что рассказывай, хоть спляши вот здесь, может кто-то повеселиться. Так вот, вот так как раз наши страсти подключаются, и это нам нравится. Когда нам говорят о спасении, покаянии, о вещах очень каких-то страшных, тяжелых, у нас ум сам по себе куда-то раз загипнотизировался, уплыл и пошел уже что-то там вспоминать, мечтать. Вот как здорово. Вот так бес крадет. Это какая притча есть в Евангелии на эту тему? Да, правильно, вышел сеять и сеять. Так, а почва у нас у каждого разная. Вот уже нам напоминали сегодня об этой самой притче. На дорогу ж падает семя-то, да? Вот почему мы, услышав что-то важное о спасении, мы не успели до дому дойти, а уже вороны все там склевали по дороге. Потому что мы вышли и уже начинаем думать, так, у меня там дома какие-то дела, надо это еще успеть, это успеть. О, там вот эти, а тут еще сейчас позвонили, скажут, там что-нибудь натворили. Все, моментально. А вороны тут же налетели, все переклевали. Домой пришел и мучительно вспоминаю, домашние спросят, о чем лекция была? И я этот экзамен заваливаю сразу же. Сразу же заваливаю. Я напрягаюсь мучительно, думаю, что же он там говорил? Пугал. Вот единственное, что я говорю, пугал. Вот у меня такая реакция. Общие впечатления меня пугали. Вот.
Так может в пустыню уйти или куда-нибудь в лес?
Чтоб никто не слышал. Может, да. Может.
А Сергей Михайлович, да. Почему о них как бы мало говорим, какие каждому страсти противостоят добродетели, там, смирение и так далее, так далее. А мы не учет как классифицировано.
Вообще удивительно, вот нам первое, что нам нужно понять, почему именно отцы ввели как первый этап борьбу со страстями. Вот этот вопрос не раз задается, и люди высказывают как бы некоторые такие возражения или даже возмущения, почему столько делается упора на страсти, почему акцент делает все время на страсти, почему нам не говорить о добродетелях. Вот так примерно, да, вопрос стоит. Оказывается, добродетели начинают появляться в сердце естественным образом в меру ослабления действия страстей. Дело в том, что добродетели и страсть противоположны, как вы правильно и сказали. Там две статьи у святителя Игнатия рядом. О восьми основных страстях с их подразделениями и отраслями и о противоположных им добродетелях. Тоже с их подразделениями и отраслями. У святителя Игнатия на каждую страсть примеры приведены, на каждую добродетель примеры приведены. И вот зарождение добродетели, оно не может быть как бы отдельно само по себе, если страсть продолжает жить в сердце.
Если... То, что нужно заниматься добродетелями, как раз то, что вы говорите, это имеется в виду.
То есть с этим вы согласны, да?
Не видит, как бы, вот каким добродетелем он, это как бы цель, да? Но ясно, что, потому что есть опасность, что если добродетелю не заместиться, могут прийти еще злейших.
Еще раз дополняю, да, я не закончил мысль, может быть, она будет более понятна, если я ее завершу. Значит, в борьбе с каждой страстью постепенно она начинает вытесняться из сердца. Но она не уходит сама по себе просто так. Она тогда нормально и правильно побеждается, когда вместо нее приходит противоположная ей добродетель. Но при этом я говорю, что есть такое особенное условие, и это закон, что как бы саму по себе добродетель взращивать отдельно и не приходится в самом начале, потому что она зарождается естественным образом при борьбе со страстью. Вот тогда, когда страсть будет в значительной степени побеждена, тогда вот этот начаток добродетели, естественным образом родившийся в сердце, вот его надо знать дальше, как развивать. А как дальше развивать добродетель? Надо исполнять евангельские заповеди. Вообще мы можем жить с вами по заповедям евангельским или должны жить по ним, но они для нас трудны для понимания. Мы их не можем даже выделить из текста Священного Писания. И исполнение заповедей евангельских обязательно нужно с толкованием. Даже понять их и исполнять при толковании. А вот страсти – наиболее простая тема и наиболее для нас понятная. Грех противоположен заповеди. Нарушение заповеди есть грех. Да? И вот из заповедей состоят добродетели, а из грехов составляются страсти. Видите, оно как бы зеркальное отражение. Заповеди и противоположное им отражение зеркальное – это страсти. Заповеди и грехи, а добродетели евангельские и противоположное зеркальное их отражение – это страсти. В меру борьбы со страстями начинают постепенно развиваться евангельские добродетели. И если мы далее, уже поборов несколько страстей, приобретя вот этот навык борьбы, начинаем более внимательно исполнять евангельские заповеди, то добродетели после этого естественным образом начинают возрастать.
Тогда можно уточнение, в каком случае все-таки, что имелось в виду, когда говорится, что выгнав, так сказать, одну страсть, ну так, я, может, не очень точно, что еще семеро злейших может, то есть что имелось в виду, чтобы я поняла?
Вот здесь прежде всего нам нужно говорить о крещении. О крещении нужно говорить. Вот святитель Игнатий, он вот эту часть Евангелия, он как раз применяет в той статье, где говорит о крещении, о смысле крещения. Вот здесь она очень хорошо ложится. Он говорит так, что в крещении изгоняется дух злой из сердца. И вот этот самый дух, который изгоняется из сердца, если он через некоторое время придет и увидит, что мы не ведем борьбу с теми наследственными страстями, которые у нас есть, с теми грехами, которые мы привыкли раньше делать, то благодать в сердце у нас угасает. И вот эти звери, которые боятся огня, приходят и видят, что уже здесь нет никакого огня, то они приходят, и он, который был один, изгоняется в крещении, он приводит с собой еще друзей. То есть мы можем поймать еще больше бесов на себя, при том, что мы не будем вести правильную духовную работу, правильную духовную борьбу. Вот это предупреждение для нас очень серьезное, и Господь его совершенно не случайно в Евангелии приводит, и вот святитель Игнатий связывает именно с крещением это. То есть, приняв крещенскую благодать без оглашения, без научения нас аскетике, Без борьбы со страстями, что, в общем-то, для 100 миллионов было сделано православных христиан, именно без научения, без исповедальной даже беседы, без ознакомления с грехами, со страстями. Вот так именно в прошедшие годы и крестили, и сейчас еще, к сожалению, продолжается так крещение. Если и основы веры какие-то преподаются, то основы аскетики вообще не преподаются. Учение о страстях не рассказывается. Если человек и назовет какие-то свои грехи, если исповедальная беседа вообще где-то заведена в храмах, вообще-то, хотя это только еще обсуждается вопрос, еще документ даже, говорят, не принят. Если где-то и поговорят, то поговорят скользко о каких-то отдельных грехах. Лучшие батюшки, самые искренние, они стараются уделить человеку время. Если оглашают, бывает, миряне, то о нравственной жизни бывает поговорить все-таки священник. И хотя бы какую-то задачу человеку поставят. Если жил так, больше так не живи. Так не делал, теперь так делай. Вот хотя бы узкие сведения какие-то человек получит, и то уже у него какая-то есть зацепка. Но это делается очень редко. А большей частью человек с чем пришел, с тем он в купель крещения погрузился, грехи ему прощены, но поскольку он не знал их, эти грехи, при выходе из купели он продолжает их делать. И вот здесь-то как раз, помимо того, что было у него до крещения, у него открываются такие бедствия, которые в несколько раз бывают хуже, чем были до крещения. Вот тут Господь и предупреждает: смотри, чтобы новое тебе было не хуже прежнего. Вот есть сейчас такие современные христиане, которые крестились 5, 10, 15, 20, 30 лет назад, с начала перестройки, и они приходят в храм, разбитые совершенно, убитые в полном отчаянии, и они вынуждены признавать, что жизнь их через некоторое время после крещения стала еще хуже. Они впали еще в большее страшное бедствие, чем у них были до крещения. Или до крещения, например, человек был каким-то самодовольным, относительно успешным, как-то у него в жизни все складывалось, а приняв дар крещения, вот так налегке, без подготовки, без правильных понятий, через некоторое время человек попадает в определенную мясорубку. Сатана его, как лакомый кусок, начинает пожирать. И вот в этих бедах и трагедиях доводит сатана человека порой до отчаяния, почти до самого дна. И вот такие люди потом по неволе уже не приходят, а приползают в храм. Приползают в своих трагедиях и просят: помогите, все, уже жить не знаю как и жить уже не хочу. И редкий случай, но иногда такому человеку удается открыть глаза на то, что он сам себе, то, что вот он приобрел, он сам это себе и нашел, и искал. Он к этому стремился. И вот эти самые страсти, они человека и привели в эту трагедию. Это был тот двигатель, который его все время гнал туда. И когда человек не знал этого, он не боялся, он совершал это все и не волновался даже об этом. А естественно, привело его к беде, естественно, привело к трагедии.
Может, и происходит, можно так сказать, что злейших духов ты изгоняешь, если генерально, может, тоже так.
Ну да, если мы крещенскую благодать вот так вот закрыли тучами грехов, то вернуть крещенскую благодать можно не причастием, как сейчас часто говорят, что иди, не разбирая особо своей жизни, не узнавая своих грехов, без всякой борьбы, давай начинай причащаться. И Господь тебе поможет, Господь даст сил, Господь твои беды как-то прикроет, твои проблемы решит. Вот такое вот обещание, оно не исполняется. И люди, которые идут этим путем, по наставлению, бывает, священника, они приходят, бывает, еще в худшее состояние, потому что и причастие это оборачивается человеку в осуждение. Там, где источник жизни, человек попадает в окончательную проблему, в окончательную трагедию. От того, что, как говорит свидетель Игнатий, всем грехам навершением является недостойное причастие. Вот уже все, это верхушка, это вершина, все. Дальше уже некуда, он говорит. Хуже всех грехов, потому что грех недостойного причащения приравнивается к греху богоубийства. Вот как убили первосвященники, фарисеи Господа Иисуса Христа, вот так и мы, когда причащаемся недостойным, мы нечто подобное, говорит свидетель Игнатий, совершаем. Но что после этого у нас изменится в жизни? После этого трагедия только усилится, в большие беды попадем. Ладно, если еще живыми останемся. Как апостол предупреждает, что бывает ведь и смерть даже нечаянно постигает людей при этом. Итак, если мы хотим вернуть себе крещенскую благодать, то мы не должны пытаться вернуть ее немедленным причастием, без изменения жизни, без борьбы, без научения борьбе со страстями, без покаяния. И именно покаянием возвращается крещенская благодать. Вот так учили всегда отцы церкви. Покаяние – это не просто имитация покаяния, как мы говорили, это изменение жизни. Изменение жизни по той, в соответствии с той наукой, которая нам преподана отцами. То есть борьба со страстями. То есть нам требуется вот это элементарное знание аскетики, требуется знание своих смертельных болезней души, страстей, и требуется знать, в чем они конкретно проявляются, в чем в моей жизни они конкретно проявляются. Вот в этом дневник кающегося как раз большую помощь может оказать. И чтобы начать с ними борьбу. Скажите, когда мы начнем борьбу со своими страстями, вот с этими реальными примерами грехов, у нас что при этом родится? Самодовольство, превозношение, победы. Что при этом рождается? Как работает механизм сокрушения сердца, приобретения нищеты духа в борьбе со страстями? Знаете как? Вот если мы с вами начнем борьбу со страстями, и не лихорадочно как-то, а по правилам, которые нам определяются в церкви, вот так, как примерно мы изложили в дневнике кающегося, то человек при честной борьбе обнаружит, что он бессилен. Он обнаружит, что страсти начинают более и более вылезать изнутри. Вот эти змеи, которые там ласково шипели долгие годы, они начинают жалить, жестоко и больно жалить. Они начинают душить душу. Они начинают издеваться над человеком. Когда мы о себе можем узнать правду вообще, о своем состоянии? Только тогда, когда начнем с ними борьбу. Пока борьба не начата, мы все вроде бы хорошие люди. Все вроде бы у нас хорошо складывается. Вроде мы благополучны и в храме, и в обществе. И мы не видим своих страстей и болезней души. Ум затмевается. Как только начнем правильную борьбу по законам аскетики, вот эта дрянь изнутри, она начнет вылезать. Это откроется такая мерзость своего собственного состояния, что человек, правильный человек по вере, приходит в ужас. Когда он поборется месяц, второй год, второй, третий, пятый, и увидит, что оно не поддается, он сокрушится действительно, до глубины сокрушится. Он же поймет такой человек, а как спастись-то? Я ее пытаюсь, а она меня. Я пытаюсь связывать, а она еще больше развязывается. Я думал, победил, а она вылезла с тройной силой. Вот это правда, когда она начнет открываться в результате правильной христианской борьбы, она и поможет нам сокрушиться сердцем. Вот только тогда, в этой страшной борьбе, вот эти жернова начнут перемалывать эту пшеницу, гордость нашего ума и сердца, при которой я думаю, что я хороший человек, или я думаю, что я спасаюсь. Я не знаю просто о себе правды. И никогда нутро мое не вылезет и не покажется. Никогда. Пока я не начну его задевать. Пока я не начну его раздражать правильными христианскими упражнениями в борьбе со страстями. Тогда эта зараза вылезает наружу. Ужас открывается от того, кто и есть. И вот если вернуться к началу, как вот та женщина, которая говорила, что главная цель ее жизни – это спасение. И 10 лет она так и не могла понять, кто она есть. И как только она начала более качественную, грамотную борьбу, решился человек. Через 10 лет человек решился. Накувыркался, наконец, нахлебался всего. И говорит, ну в конце концов, если уже недолго жить осталось, а может быть уже конец света или антихрист скоро придет. Вот что-то ее встрепенуло. Она начала как-то попытки делать более искренне. Но только она начала как-то вот эти страсти свои задевать, она в ужас пришла. Она говорит, и вот это что ли надо делать? Я говорю, да, и это надо делать. А я вам 10 лет уже говорю про это. Да ну. Я говорю, 10 лет вам говорю про это. Она говорит, я не привыкла говорить дома утром доброе утро. У нас это не было заведено в семье. Я говорю, вы заставьте себе. Заставьте, встаньте с утра и всем скажите доброе утро. Она говорит, не могу. Это знаете, говорит, какая пытка. Вот нам может быть это удивительно, да? Вот нам легко сказать доброе утро. А для нее это подвиг. И знаете почему? Потому что она не просто говорит, как мы по привычке, она же никогда не говорила. Это мы с детства говорим и мимоходом сказали, а сами какие ходим? Надутые, набыченные, обиды не простили. Вчера рассорились, с утра сказали «доброе утро». И с таким настроением, как будто бы это «иди ты». А мы все равно скажем по традиции. Она говорит «я же не могу сказать так, доброе утро». Я же, говорит, понимаю, что в этих словах смысл определенный содержится. Она сидит 15 минут у себя в комнате, настраивается, чтобы сказать доброе утро честно. А вечером же неприятности были, вечером поссорились. И вот прежде чем выйти из комнаты, она настроится вся из себя, все выжмет и выходит и скажет доброе утро, да. А все домашние открывают рот. А вечером после работы, говорит, я иду с работы пешком и всю дорогу настраиваюсь зайти и сказать добрый вечер. Причем я, говорит, я понимаю, что это надо сказать так, чтобы поверили все, чтобы у всех открылся рот от удивления. При этом она говорит, я же теперь понимаю, что если я сказала доброе утро, то орать-то больше нельзя, придираться-то к домашним больше нельзя. А если они наедут или что-то будут вредничать и капризничать, нельзя же на них сейчас вот полканата спускать, как раньше спускала. Видите, вот какой подход? Вот человек начал понимать, как это так себя ломать, как это так вот по-другому начать относиться к ближним. Вот здесь, в семье, оказывается, первые аскетические опыты, они как раз очень хорошо совершаются. Если мы с пониманием отнесемся к тому, как евангельские заповеди применять по отношению к ближним, именно к домашним. Не к тем ближним, которые где-нибудь живут в другой стране, где сейчас какие-то землетрясения, наводнения случилось, побежали посылку собрали, отправили, и ходим довольны, на работе всем рассказали, ребята, отправляйте, собирайте все, и при этом даже не понимаю, что я же похвастался, я уже отправил, и всех отправил туда же отправлять. Как легко любить тех, кто далеко, кто не делает нам зла никакого. И как легко любить тех, кто нас любит, а как трудно любить тех, кто нас ненавидит, обижает, не слушает, все время капризничает, спорит, все время не так все делают. Вот таких вот любить. И вот сказать доброе утро, она говорит, значит, после этого уже все, ссориться нельзя. Вот перемена в жизни. Человек впервые начал менять свою жизнь. Она говорит, как это страшно, как это тяжело. Вот честное признание человека. И я вам добросовестно и искренне говорю, любой, кто начнет это делать честно, по-настоящему, так как это предписывает наука борьбы со страстями, аскетик, любой обнаружит, как это ужасно все, как это оказывается тяжко, какая правда о нас себе откроется-то при этом, какие мы жуткие оказываются люди. А мы хотели в рай, а мы думали, наделали уже добрых дел, Господу послужили, ближним послужили, грехи уже замолили, думаем. А вот там вот вылезет этот змей восьмиголовый, и поймем, что ничего мы еще не исправили. Надо сначала правду о себе узнать, а потом родится покаяние, потом родится вот это настоящее сокрушение сердца. Тогда появляется нищета духа. Вот так нам святитель Игнатий Брянчанинов объясняет. Но я надеюсь, что вы сможете дома прочитать эту статью. Мы из нее зачитали всего два абзаца, или один. Вот. А я приготовил их тут 15. А потом еще интересные вопросы были, с этим связаны штук 5-6. А мы ничего не успели с вами. Но я рассчитываю все-таки на то, что у вас после таких испугов, может быть, появится все-таки необходимость дома эту статью найти и ее прочитать. Когда вы ее будете читать, не спешите. Каждый абзац – это закон. Это какой-то определенный закон. Вот статья такая емкая, так много в ней духовного содержания – что каждый абзац определенной ценностью обладает.